15 часов и 5 минут в Москве. Всем здравствуйте. Ирина Воробьева, Оксана Чиж. Начинается дневной эфир. Начинается он, как обычно, с программы «Персонально ваш».
И сегодня «Персонально ваш» писатель Денис Драгунский. Здравствуйте, добрый день.
Здравствуйте.
С прошедшими вас праздниками.
И всеми. Вас с прошедшими. И с одним еще не пришедшим. Со старым Новым годом, с наступающим.
Точно, да.
А вы отмечаете сейчас... старый Новый год?
Я все отмечаю. День шахтера и праздник вооруженных сил. Обязательно.
Знаете, честно говоря, мы хотели найти как-то начать с другой темы, но тут как-то мне пришло в голову, что надо обязательно спросить, а вот эти длинные праздники, которые у нас традиционно, они зло или добро для нашего народа?
Вот за народ не скажу, а я к ним уже привык. Понимаете, я успеваю очень много сделать за это.
Серьезно?
Да.
Как же вы успеваете что-нибудь сделать? Никто же не работает, ни в одном учреждении ничего не сделает.
А я, нет, я имею в виду, я... По своей дурацкой специальности сажусь за письменный стол и начинаю работать.
Ой, так кто же вам мешает остальные дни работать?
И вдруг остальные дни как раз что мне мешает? Как раз то, что работают учреждения разные, надо куда-то ходить там. Бывает необходимо делать.
Хорошо. И все-таки начинаем мы с Соединенных Штатов Америки. Очень много всяких самых разных новостей, связанных с США. Ну, начнем мы с церемонии вручения премии «Золотой глобус».
Значит, внезапно.
Внезапно, да. Дело в том, что актриса Мэрил Стрип, которая, собственно, получила награду за заслуги в кино «Золотой глобус», она очень резко раскритиковала избранного президента США Дональда Трампа. Вспомнила там инцидент, в котором Трамп спародировал репортера «Нью-Йорк Таймс» с инвалидностью. И, в общем, ну, довольно жестко так прошлась по нему. Сказала, что, значит, нужна и пресса честная, чтобы заставляла власть отчитываться, что вот то, что она видела, ну вот, да, в этой пародии, разбило ее сердце и так далее, и так далее. Там Трамп уже назвал ее сторонницей Клинтон, обвинил
и вообще
в
либеральные киношники там, да,
прозвучало. Да. Вот это вот вечная борьба, я даже не знаю, может быть, она не вечная, может быть, даже не борьба людей творческих с людьми властными, она правильная, это так должно быть, что люди вот со сцены «Золотого глобуса», «Оскара», неважно чего, начинают говорить о политике.
Жук ел траву, жука клевала птица, хорек пил мозг из птичьей головы. Понимаете, хорошо это или плохо? Так устроен мир, чем в демократических государствах. Поэтому хорошо это или плохо, это странно говорить. Но я не знаю, это вот так вот. Наверное, это все-таки скорее хорошо, чем плохо, потому что это держит в тонусе всех. И творческих людей, и власть. Не позволяет расслабиться ни тем, ни другим. Творческие люди понимают, что им надо обязательно кого-нибудь покритиковать, а не просто замыкаться в башне из слоновой кости. А власть ходит, зная, что все время в ногу могут какие-то репьи вцепиться, и что нужно тоже держать свои сапоги в порядке.
Но это же не совсем честно. Вот эти творческие люди, они же известны, но они известны, потому что они снимаются в фильмах, там, не знаю.
То есть мы их любим за другое,
да,
по большому счету.
И тут они внезапно такие, я воспользуюсь своей известностью, и, значит, вам
всем по щекам. Ну, что значит нечестно? А с другой стороны, это какой-нибудь государственный деятель, который может там приезжать к какому-нибудь финансированию какого-нибудь музея там, или театра, мы тоже его любим не за то, что он управляет искусством, а за то, что он, так сказать, такой, можно сказать, стратег и Наполеон. А он вдруг такую штуку отчебучит. Я имею в виду, во всем мире такая практика есть. Но это всегда. Но такой абсолютной честности тоже нельзя делать, понимаете? А если, вот вы скажете... Творческие люди должны, пускай они говорят лучше о творческих людях, да, правильно? А с другой стороны, другие люди говорят, нельзя говорить о товарищах по цеху. То есть вообще ни о чем нельзя говорить. Пускай говорят, ничего, ничего страшного.
Ну вот смотрите, давайте предположим, что происходит награда, не знаю, Best Book Awards. И вы получаете награду, у вас есть возможность поблагодарить людей, которые за вас голосовали, читателей и так далее. Mm-hmm. Вы воспользуетесь этим моментом для того, чтобы, значит, каким-то образом конвертировать читательскую любовь в политические предпочтения?
Это зависит от ситуации, от страны, от ситуации. Если в стране будет делаться что-то, что я захочу сказать, что-нибудь по политике, я, конечно, скажу.
Ну вот про Россию чего? В России вы получаете... Про Россию скажете что-нибудь?
Скажу.
Что?
Конституция есть закон прямого действия. Соблюдайте Конституцию, друзья, все, народ и власть.
Ну, собственно, это логично. Хорошо. То есть, на самом деле, я вот тут подумала, что когда мы задаем такой вопрос Денису Драгунскому, который писатель у нас в эфире, он тоже человек творческий, а тут у нас в эфире говорит о политике.
Это вы меня заставляете говорить о политике. Почему вы со мной не поговорить, скажем, о... Почитать так друг другу Есенина, например. «Клен ты мой опавший». Какие хорошие стихи.
Согласна с вами.
Тем более заледенелые, по погоде.
По погоде очень. А, кстати, вас, ваши читатели в социальных сетях не упрекают в том, что вы очень много о политике говорите?
Я не очень много говорю о политике. Больше того, примерно где-то раз в 3 месяца даю зарок не говорить о политике вообще.
И продолжаете все равно.
Потом где-то месяц держусь или 2. Потом начинаю опять говорить. Начинается какая-нибудь буча в комментах. Я говорю, все. Вспоминаю, мне очень стыдно. Вспоминаю свой зарок. Больше ни слова о политике. Так что вот так это
происходит. А почему вы не можете сдержаться?
Ну, потому что, понимаете, в чем дело? Потому что грань, которая отделяет политику от неполитики, ее, в общем, на самом деле не существует. Потому что вот наша учительница обществоведения говорила нам знаменитую советскую фразу: а политичность – это тоже политика. Понимаете, если человек нарочно, демонстративно говорит только о цветочках-василёчках или там о каких-нибудь там стилистике там какого-нибудь последнего романа там Ирвина Уэлша, в то время как в стране и в мире происходят какие-то дела, это тоже, тем самым он тоже занимает какую-то, так сказать, политическую позицию.
То есть нельзя быть аполитичным по природе?
Не получается. Может, оно и можно, может, оно и хотелось бы, но не получается. Не получается, понимаете, так же, как нельзя быть, извините, пожалуйста, как нельзя быть по природе асексуальным. О чем бы ты ни говорил, обязательно это как-то связано с темой любви.
Ну, это как воспринимать? Знаете, тут и вообще вопрос восприятия.
Сказала она, кокетливо подпершись и глядя на меня прекрасными глазами. Почему, как это воспринимать? А так и воспринимать. Мы всегда говорим о детях, о мужчинах, о женщинах, о родителях. То есть это самое, знаете, как говорит, есть такой прекрасный вопрос: как вы относитесь к сексу? Да я благодаря ему на свет появился, понимаете? Вот так вот. Так же и политика, понимаете?
Вы религиозные деятели сейчас не согласились, что
а они
вы...
как появились на свет, интересно,
Нет, секундочку. Нет, да? Дело не в этом. Просто нужно заниматься любовью только для воспроизведения
Это не канонично, это не православное мнение. Это не православие, это сектантское.
Сектантское.
Это сектантство. Заниматься любовью нужно ради любви. А, так сказать, что там получается, у кого-то дети или нет, это же как получится.
Хорошо, раз вы следите за политикой, никуда от этого все равно не деться.
Я не слежу, нет, просто она
сама вас находит.
Она сама меня находит.
То вас наверняка в последние даже месяца 2 находили все новости, связанные с нашими непростыми отношениями с США, хакерскими атаками, докладами.
Вы знаете, они новости доходили, но сказать, чтобы я что-нибудь там понял, я не могу.
Не переоцениваем ли мы, не слишком ли мы оптимистичны, мы глобально, да? Показывают на телевидении по отношению к Дональду Трампу, который, вот, как мы считали, сейчас после 20 января придет, и будет как-то там потепление, отмена санкций постепенно и так далее.
Понимаете, тут дело не в оптимистичности. Я думаю, что не слишком ли мы, я странно, с такой уж низкопоклонничаем перед Западом.
Популярная точка зрения.
Отменит. Ну, пора заняться собой, наконец, а не тем, как к нам относится Трамп. А по поводу Трампа будем, так сказать, реагировать, рассматривая все неприятности по ходу их поступления.
Но подождите, мы же не можем жить в изоляции, да, и не обращать внимания на то, что происходит в мире, особенно на те события, которые связаны с нашей страной, как высылка наших дипломатов, как доклад о том, что Россия по приказу Владимира Путина якобы вмешивалась в выборы Соединенных Штатов Америки.
Ну,
мы же не можем сказать: а, ребят, ладно, это все фигня, у нас
можем.
Тут вот
Можем сказать. Он, например, Владимир Путин про высылку дипломатов ровно так сказал: а, ребята, это все фигня. Вот мы, например, не будем в ответ высылать. Понимаете?
Ну, нет, секундочку. Владимир Путин прореагировал на происходящее. Кстати, вам понравилось то, как он отреагировал?
То, что он не стал высылать.
Ну да, пригласил на елку.
Да, конечно. Да, это был правильный ход.
А вам не кажется, что он размягчел немножечко? Владимир Путин.
В каком смысле размещал?
В прямом смысле. У него вот это вот по поводу...
Честно говоря, его не пробовал на ощупь.
Ну, мы тоже как-то не приходилось нам. Вот. Только риторику как-то пробовали на ощупь.
Риторика такая же, по-моему.
Такая?
Ну, так, плюс-минус там. 7-8, понимаете? Да, колебания, так сказать, в рамках ошибки средней, как говорится.
Ну ладно, отсутствие такой же реакции с высылкой ответных дипломатов, это же, в общем, немножко не в стиле, как мне кажется, нашей
Почему?
Политики.
В стиле?
Так очень как-то гуманно.
Почему? В стиле, вполне в стиле. Во-первых, это очень, как вам сказать, это ответ очень правильный. А иногда для того, чтобы показать свою силу, надо, наоборот, не ответить, так сказать, не ринуться в драку, а сказать, ну, ребят, ну пошуми. Все, ты все сказал, вместо того, чтобы бить в морду? Все сказал? Все, я тебя понял, все. А теперь давай сиди тихо. Понимаете? Вот. Это первое. Второе, эта команда все равно где-то через месяц уедет.
Команда Обамы, в смысле,
Митчелла? Да, дипломаты. Ну, понимаете, приходит новый президент, меняется, приходит новый посол, приходит новое посольство, как правило. Ну, кроме, наверное, там каких-нибудь техник. Я не знаю, как устроена эта сама история. Наверное, там остаются какие-нибудь там водители там. Охранники. Вот. А все политические, так сказать, дипломатические работники, конечно, команда меняется. Ну, что, так сказать, играть такую петрушку?
Мне кажется, знаете, мне кажется, что вы буддист.
Во всяком случае, я не знаю насчет буддизма. Путин буддист?
Нет, что вы буддист.
Ах, я думал про Путина. Нет, так, когда мне, испугался, мне... думал, только что он был на Рождестве, ведь Путин буддист. Нет, я не буддист, знаете.
Ну, такое ощущение, что вы, знаете, познали дзен, и так, ну...
Я познал,
ну,
да, я познал,
фигня,
да.
И вот это тоже все фигня.
Почему
и
нет?
И это тоже все
Почему
фигня.
Почему есть вещи, которые совершенно не
Например?
Фигня?
Вот что, из последнего, что вас заставило отказаться от своего, от своей позиции, больше о политике не говорю. Вот что именно?
Ой, я даже не помню. Там была какая-то, были какие-то ерундовые потуги, связанные с какими-то законами, с, ну, что-то, опять же, какая-то полемика вокруг Ельцин-центра, я помню. Но это скорее культура, а не политика. Было вот это вот запрет там, чего-то что-то покупать, там сигареты после 14-го года какая-то. Ну, какие-то странные инициативы бывают. Вот они меня как-то смешат и раздражают.
Раздражают. А да. что вас раздражает в инициативе, которая пока, я так понимаю, мы еще ждем подтверждения, значит, чтобы не продавать сигареты рожденным после 14-го года? А что в этом такого?
Глупо.
Почему?
А что в этом умно? Как ты рожденный человек? Во-первых,
ну, он уже родился в новое время, во время, когда никто не модно, нехорошо,
да. Ну, не модно, так пускай следует моду. Так давайте потом выйдут из моды, допустим, какие-нибудь там колготки в сеточку. Что, не продавать колготки в сеточку родившим?
Было про белье.
Колготки в сеточку не загрязняют легкие.
Насчет кружевного белья не было, это неправда. Это было, имелось в виду синтетический материал для этих трусов, а не кружева сами
ну,
по себе.
Ну, смотрите, видите, как вы в женском белье разбираетесь?
Хорошо. И в новостях.
Ну, а то...
А, хорошо.
Тема-то такая интересная.
Значит, если мы говорим про странные законы, а тут еще и про буддистов заговорили, то помните вы, наверное, пакет, так называемый пакет Яровой, который был принят в нашем недалеком прошлом.
Там было много, у Яровой много пакетов, по-моему. Или это все один пакет?
Нет, один такой
большой,
сам,
там
сам
много, разных
закон много разных законов.
Вот живет себе в Санкт-Петербурге человек по имени Дмитрий Угай. Я так понимаю, что практикует йогу. Участвовал в одном из городских фестивалей, читал лекцию про всякие индийские практики, философию йоги и так далее. А его вот бум задержали и теперь судят по закону о Яровой, потому что считают, что это миссионерская деятельность, которую, согласно закону Яровой, пакету Яровой, да, должны вести только аккредитованные, зарегистрированные религиозные
Причем
организации.
В местах еще специально.
Да, ну вот,
на
мне кажется,
нельзя.
Это очень, ну, во-первых, неправильно. Тут две вещи. Во-первых, это то, что человек читает лекцию про йогу и про даже про какие-то религиозные, может быть, основы йоги, это совершенно неправильно. А что
неправильно
его за это потянули. Вот. Понимаете, вот, например, у Макса Вебера есть замечательный доклад, там называется доклад. Статья, книга, которая очень оказала влияние на всех на свете. Она называется как? Протестантская этика и дух капитализма. Окей? Протестантская СИК, значит, получается, может получиться, что человек, какой-нибудь профессор экономики, который читает доклад про про Макса Вебера и про дух капитализма, и про протестантскую этику, он получится тоже миссионер, который нам протестантизм распространяет. Потому что к йоге духовные, так сказать, философско-духовные основы вот этой вот йоги, сейчас Драгунский показывает разные,
йогу
показывает, жалко, а вот по сетевизору можете видеть.
И из этого мы делаем вывод, что он не йог.
Понимаете, да, потому что он показывает какую-то ерунду, но тем не менее. Вот, вот у этих упражнений, у этих асан, или как они называются, есть какая-то, наверное, подкладочка такая духовная. И вот она относится примерно так же, как дух протестантизма к капитализму. Понимаете? Поэтому я говорю, что разговор о Максе Вебере тоже по этим вот, по этому пакету «Веровой». Правда, я даже думаю, что это не только по пакету «Веровой», а по каким-то очень крутым правоприменителям. Можно расценить как миссионерскую деятельность.
Нет,
это
тут
первое.
Чувствуется грань как раз, потому что...
Это первое. Какая грань?
Ну, как когда человек в контексте своей лекции рассказывает про протестантскую этику, он не говорит, что это вот положительно влияет на организм. Да? То есть,
почему
это
говорит? Почему? Положительно влияет на конкуренцию, на рынок.
Ага.
А как же? Это же факт, что оно положительно влияет на конкуренцию, на рынок, на развитие экономики. Вот. Понимаете, вот какая штука? Но даже не в этом дело. Это, так сказать, эксцессы исполнителя все называется. Мне кажется, сам по себе вот этот вот закон неправильный. Потому что у нас по Конституции церковь отделена от государства. И все религии важны, так сказать, равны перед законом. Одинаково важны или для атеиста одинаково не важны. Поэтому мне кажется, что сама по себе идея запрета или вообще контроля над деятельностью религиозных организаций, она антиконституционна в своей основе. Понимаешь?
То есть это свобода вероисповедания.
Просто
нарушается.
Это свобода совести нарушается.
А должно ли тогда государство как-то бороться, например, с опасными религиозными объединениями?
Оно должно не бороться с опасными религиозными объединениями. Оно, государство в лице своих полиции, там, прокуратуры, следственного комитета, должно бороться с теми опасными деяниями, которые совершаются данными конкретными людьми.
А кто будет решать, что они опасны? Вот,
когда
условно, завтра
человек...
сосед Кузя собирает свою собственную церковь, когда и человек... пишет им лапшу на уши.
Пускай. У нас свободная религия.
Ну, это же мракобесие.
А есть... Какая глупость. Мракобесие – это то, что вы говорите. У меня извините, пожалуйста. Вот. То есть, вы реакционно... То есть, вы считаете, должна быть какая-то правильная религия и неправильная религия. Нет. Все по Конституции у нас равны. Общественно опасное деяние – это когда кого-то там ограбили, заставили перевести деньги, а у него выкинули из квартиры, не дай бог, заморили там, заставили там поститься до язвы желудка, там, и не дай бог, убили. Спасибо, Господь, понимаете? Вот что значит общественно опасное деяние.
Подождите, вот все, кроме убили,
да?
Вы понимаете же, что сектанты и секты...
Вообще
это...
слово секты, пожалуйста, так. Не надо говорить это слово. Например, скажем, у нас считают пятидесятников сектой. Между тем, пятидесятников примерно в мире примерно в пятеро больше, чем православных. То есть, их около 500 миллионов человек.
Но вы же понимаете, о чем я говорю?
Нет,
вы что
не
это
понимаю.
Куча религиозных сект, которые заставляют...
Понимаю.
Подождите секунду.
Я хочу вам сказать.
Что? Вам не нравится слово «секта»?
Не надо мне говорить.
Почему?
Подмигивая говорить. Не, вы же понимаете, о чем я говорю. Идея подмига. Но вы же понимаете, о чем речь. Нет, я не знаю, что такое секта.
Вы не знаете.
Секта – это ответвление в господствующей религии. Понимаете, вот, например, скажем, есть люди, которые там захотят там в рамках православия, например, скажем, там, не знаю, во время крещения там щелкать пальцами левой руки. Понимаете, будут под это подводить какую-нибудь базу. Вот это вот секта. То, что у нас называют сектами, это просто другие религии, другие церкви.
Хорошо, мы примем ваше отношение к словам. Это не принципиально лично для меня. Вы можете называть все что
хорошо.
Угодно, сектами, как угодно. Хорошо, вот эти вот организации или, как вы называете, другие религии.
Ага.
Вот все, что вы перечислили до слова «убили», это люди делают добровольно. Переводят деньги, переписывают квартиры, значит, голодают и так далее. Так. За что там привлекать-то, если
можно,
у нас это все по закону можно?
Дело.
Люди
я
это делают
скажу,
добровольно.
За что можно привлекать? Можно, так же, как можно привлекать, например, скажем, за мошеннические банки. Хотя люди тоже добровольно переводят деньги, ведь никто же их под пистолом пистолета. Понимаете, когда становится ясно, что это, понимаете, всегда можно квалифицировать какое-то деяние как преступное. То есть люди, например, забирают у этих людей деньги, заставляют их, убеждают их добровольно переводить. Например, скажем, обещают, что на эти деньги будет построен храм. А на эти деньги, на самом деле, они поедут там отдыхать на Майами, грубо говоря, или пропьют эти деньги. Или там, ну, присвоят тем или иным способом, понимаете? То есть всегда можно... Всегда вот есть определенные уголовные наказуемые деяния, за которые нужно привлекать деятелей, можно привлекать, если они их совершают, деятелей любых религиозных объединений. Вот. Вот и все. Вот этим государство и должно заниматься. А не говорить, вот вы там, допустим, пятидесятники, или вы какие-нибудь там беспоповцы там, или как они называются, ну, потому что в православии тоже масса вот таких вот сект в полном смысле слова, там какие-нибудь дырники, например.
Ну, хорошо, а что у государства хватает компетенции, образования и тонкости восприятия для того, чтобы понять, на какое дело собирают деньги, например?
Это не
на какое дело жертвуются деньги?
Ну, разумеется, конечно, хватает. Этим занимаются следователи и полиция. Вы так можете сказать про любое преступление. Можно сказать, что там Петров там облапошил.
По какой статье-то они будут заводить дело, чтобы с этим разбираться?
10 человек скидываются на то, чтобы построить, значит, корабль, в котором они собираются конец света встречать. Так, я не знаю, во дворе, да?
Ну
и как, где здесь состав преступления?
Здесь
тогда...
никакого состава преступления.
Тогда
все нормально. А если...
Все нормально,
ради бога. А если человек, который, так сказать, заставил их, убедил их эти деньги, а потом эти деньги положил себе на счет и не построил никакого корабля, грубо говоря. Такой, знаете, в песочнице корабль с фанерой они хотели построить. А он не построил корабль, их обманул. Они сказали, и они пошли в полицию, сказали, вот мы сдали на корабль, на ковчег для конца света, а он нахал такой, наш этот самый духовный лидер, эти деньги пропил, вот пускай отдает деньги или вообще катится отсюда, вообще накажите его. Надо наказывать.
То есть получается, что государство вообще не должно вникать в тонкости учения, учиться, а искать только мошенничество.
Ну, мошенничество или иные преступления. Потому что, к сожалению, так сказать, сфера Уголовного кодекса не ограничивается мошенничеством. Там может быть что угодно, вплоть до педофилии, понимаете? Вот. Растление малолетних, я имею в виду. Вот. И это, конечно, это нужно пресекать, естественно, со всей жесткостью закона. А что касается тонкостей вот насчет... кто как интерпретирует вопрос исхождения Святого Духа, вот в это государство не должно вмешиваться. Почему? Если, например, скажем, государство соберется в конституционное совещание, сделает поправку в Конституцию, скажет, у нас теперь государство, в котором есть одна правильная церковь. А вот, например, всякого рода миссионерство, в греческой конституции миссионерство запрещено по конституции, а церковь государственная. Другой, ну, закон. Такой, такая конституция. А у нас другая конституция. Слава Богу.
Хорошо, тогда зачем государству это делать? Зачем ему понадобился йог? Человек, который читает йог.
Это не государство, это эксцессоисполнитель. Государство очень большое. Государство, с одной стороны, это президент, премьер-министр,
правительство. Ну, хорошо, но исполнитель тоже часть государства. Так,
да.
Человек, который
пишет объявление, часть государства. Да, я говорю, что государство очень большое. Очень большое. И на своих вот краях оно, так сказать, может много наломать дров, понимаете?
А кто может их исправить, эти дрова? То есть что, Яровой придется ходить и объяснять, ребята, не для этого, мы же нанимали.
Кроме тех.
Ну, нет, ну как кто? Для этого должен быть суд должен. Вообще в нормальных, так сказать, государствах, я надеюсь, что наша страна когда-то придет к этому, скорее, раньше, чем позже, в нормальном государстве, в нормально функционирующем государстве огромную роль имеет суд. Вот судья должен разъяснить вот этим вот ретивым, так сказать, борцам с миссионерством, что вы ошиблись, ошибку давал. Он может принять это заявление, потому что практически людям нельзя отказать в правосудии, понимаете? Вы можете подать на меня в суд за то, что у меня усы, так сказать, не того цвета. А вам скажут, вы знаете, это как бы вот имеет право суд.
Хотелось бы когда-нибудь, чтобы страна была именно такой, суды были именно такими. Пишем книжку сейчас в эфире, роман с писателем Денисом Драгунским в рамках «Персонально ваш». Сейчас не понравилось нашему гостю то, что я сказала. Мы пишем роман вместе.
Роман
о том,
пишем
как
вместе,
будет.
Конечно,
все нормально, пишем. Хорошо. Продолжим через несколько минут.
«Персонально ваш». «Персонально ваш».
15:35 в Москве. Напоминаю, продолжается программа «Персонально ваш». «Персонально ваш» сегодня писатель Денис Драгунский. Я на всякий случай напоминаю координаты этого эфира. +7 985 970 45 45. Твиттер аккаунт вызван. И сайт «Эхо Москвы» все это работает, принимает ваши вопросы и сообщения.
Вот мы в последнее время слышим, и вот еще в декабре было это, и сейчас в эти жуткие морозы, слышим про отключение электроэнергии, про то, как люди остаются без тепла в своих домах. Это происходит в разных регионах страны, и в Московской области в том числе. И каждый раз у меня возникает вопрос, а кто-нибудь за это может ответить? Потому что есть ощущение, что это вот, ну, починили и ладно, что называется.
А то, что люди... Зимы постоит, а там как-нибудь что изоленты вот... Мы
да, то, что люди кое-как там укутывали детей, да, там не могли готовить еду и спали под тремя одеялами, мерзли, это как-то вот остается где-то вот за кадром, мне кажется. Вот вы, наблюдая за тем, что происходит, как вы считаете, за это кто-то должен отвечать все время, постоянно? Или, ну, как бы, иначе мы лишимся вообще всех ЖКХшников?
В каком смысле отвечать?
По какой-нибудь статье,
в конце концов,
халатность, например.
Если халатность, конечно, должна, если доказана халатность, если доказана, опять же, доказана статья какая-то, халатность, там, ненадлежащее исполнение своих обязанностей, или там что-нибудь вообще злостное, там, я не знаю, то, конечно, нужно отвечать. А так, вы знаете, мне кажется, что у нас наши энергетические сети, тепловые сети, в общем-то, учитывая особенности нашего климата, работают уж не так и плохо. Аварии, конечно, бывают. Аварии нужно чинить.
Ну, слушайте, ну вот учитывая, какие особенности климата? Что, в Скандинавии очень тепло, что ли, например?
Ну,
я вот
понимаю,
что в Швеции повально отключается все.
В Швеции...
Где-нибудь в Норвегии, например.
В Швеции значительно теплее все-таки. А в Финляндии нет. Я не знаю, как там... Там другая система отопления. Вот насколько вот я помню, например... Ну, я не знаю точно, как в Швеции дело обстоит, но вот, например, скажем, про Америку я знаю достаточно точно. Там нет центральных сетей. Там в каждый дом человек покупает себе мазута, бочку, ставит рядом, ну, там, в подвале, там, не знаю, и отапливает себе. И это в каком-то смысле надежнее и удобнее. Но у нас вот как-то вот наши дома строились, наши города строились в эпоху такого вот... В середине модернизации, когда большие города, общие сети, общие коммуникации, понимаете, дома многоэтажные. Я действительно, посмотреть на какой-нибудь город другой, там даже европейский город, там дома, как правило, меньше размера. Вот и даже на севере там. В той же Швеции, в той же Норвегии. Там дома какие-то небольшие, в принципе. Ну, есть там в центре, в сити, даунтаун, там что-нибудь. А вообще люди живут в каких-то маленьких домах, которые, наверное, легче автономно обогреть. То есть тут технический вопрос, понимаете?
А это не вопрос безответственности, а не техники?
Ну, вообще, в каком-то смысле, в большом смысле, да, это вопрос безответственности. Где-то, наверное, в 40-е годы люди, которые проектировали города, должны были понять, что через 70 лет весь, так сказать, человечество изменится, и не надо строить большие магистрали. Ну, понимаете, нельзя требовать от тех людей.
А современники наши ни в чем не виноваты?
Наши современники, ну, в чем виноваты? Кто виноват, тот виноват, того наказывают. А кто не виноват, тот пытается из последних сил в мороз, так сказать, аварийным манером все, как вы говорите, подлатать, подлепить и все такое. Да, понимаете, это на самом деле очень сложный технический вопрос. Вот смотрите, я много раз рассказывал, что вот я где-то в какой-то очень далекой северной деревне видел такую вещь, колодец с ведром. А на колодце с ведром висит объявление, написано «Быстрый интернет без проблем». Понимаете? А при этом вокруг грязище и так далее. Это не смешно на самом деле. Это такова реальность, понимаете? Потому что мачты интернета поставить легко, а уже сил, которые заставят в эту деревню провести водопровод и тем более отопление, таких сил уже нету. У государства, у страны, у экономики и так далее. Это можно было сделать в 30-е годы, и то далеко не все поселки и города были снабжены центральными вот этими вот сетями жизнеобеспечения. Понимаете, это огромный вопрос технологический, и, конечно, его надо как-то решать, потому что либо тратить какие-то несчитанные миллиарды там, рублей, а может быть долларов, на то, чтобы вот эти вот централизованные сети обновить, сделать их абсолютно надежными, там, поставить нержавеющую сталь, там, троекратный запас, там, не знаю, морозоустойчивости, прочности, либо потихоньку начать, так сказать, переводить на автономные какие-то кормления, эти самые, на автономное отопление, вот эти вот дома, где живут люди в холоде. В любом случае, это огромная проблема, которую, так сказать, с помощью там, 2-3 расстрелов решить невозможно, мне кажется.
Вот же удивительно получается, что каждый раз снегопад, каждый раз мороз – это какой-то сюрприз для властей.
Ну, да.
Несмотря на то, что интернет на колодце как раз, он, в общем, шагнул достаточно далеко, и можно очень много прогнозировать.
Прогнозировать можно снегопад.
Так а в чем тогда проблема-то? Почему нельзя предупреждать какие-то вещи? И еще раз я говорю, никто же за это не отвечает.
Отчасти предупреждают, на самом деле. Понимаете, какая штука? Вот смешно, что вы, конечно, великие журналисты, потому что вы заставляете меня, человека ужасно оппозиционного, быть адвокатом власти. Это вас, так сказать, как бы очень рисует ваш профессионализм очень высоко. Понимаете, дело в том, что ну, есть какой-то определенный здравый смысл. Мне кажется, что вот этих вот ситуаций, когда мерзнет какой-то район, регион, когда там воды нет, все-таки это какие-то, по-моему, сотые, десятые доли процента по стране. Понимаете, потому что вы можете себе представить, что такое замерзшая Москва? Вы так себе можете представить себе этот апокалипсис? Этот
ну, во-первых, предыдущие двое суток показали, что Подмосковье прекрасно может померзнуть, и несколько, там, по десятками домов может отключаться.
Десятками? А сколько в Подмосковье всего домов?
Ну, слушайте, это не репрезентативная история. Хорошо, тогда, если мы будем сравнивать Москву и всю остальную страну, так там вообще во многих регионах люди живут в деревянных домах.
Да.
И отопление там не ночевало никогда.
Ну, и потом, слушайте, отключают отопление, вам, в общем, на статистику-то наплевать. Какая разница?
Какая разница, правильно. Но и поэтому я и говорю, что но из этого нельзя делать такие выводы. Это ужасно, когда, так сказать, отключают, понимаете, дома. Но вот представляете себе, если нужно это решать. Но я не думаю, что здесь какое-то одно решение, принятое там президентом, парламентом там, и правительством, одно решение или один там, или 10 судебных приговоров смогут что-нибудь исправить. Понимаете, это уже чистая математика идет, потому что огромное количество вот этих вот отопительных систем, и они, так сказать, обязательно что-нибудь выйдет из строя.
Ну, подождите. Вот мы же платим налоги. Мы
платим.
Же платим там
кучу
за
коммунальных.
Кучу коммунальных платежей.
Да.
Но нет ощущения, что люди, которые работают в этой сфере, они осознают там
свою... Что им заплатили за что-то.
Да,
ощущение, что вы просто бросили деньги в общий мешок и дальше...
Знаете, почему это происходит? Вот у меня есть очень простой рецепт. Я его не сам придумал. Но, тем не менее, этот рецепт простой. Как сделать, чтобы вот этого... А все, о чем... Вы говорите, свести к минимуму, и чтобы вообще жизнь в стране сразу пошла по какой-нибудь резонной, так сказать.
Не платить сейчас предложите?
Нет.
Нет.
Наоборот.
Хорошо.
Я предлагаю не вычитать налоги на работе. Представляете себе, ведь мы платим на самом деле не 13% НДФЛ, мы платим гораздо больше, мы платим в пенсионный фонд, мы платим налог на рабочее место. Вот мы платим порядка 40% в месяц.
То есть вы хотите, чтобы люди сами заполняли декларации?
Чтобы люди сами заполняли. Представляете себе, если человек получает, допустим, условно говоря, 50 тысяч в месяц. Вот наша медианная зарплата, по-моему, такая, 50 тысяч в месяц. Человек... получает, соответственно, он получает 600 тысяч рублей в год. А потом в апреле месяце, в марте месяце или в апреле следующего года, до 1 апреля, он должен отнести в налоговую инспекцию 250 тысяч. И вот, если это будет, то люди будут крайне внимательно относиться ко всему, что делает власть. Они будут контролировать ее каждый шаг. Они будут обсуждать налоговые и бюджетные, и бюджет будет обсуждаться по-страшному. И говорить политики будут не о том, что все будет хорошо, и мы всех победим, а они будут говорить говорить о том, что вот вы получите то-то, вы получите то-то, мы сократим этот расход. И их будут на следующий год их проконтролировать. Вот очень просто. Потому что вот это вот совершенно такая ясельно-детсадовская, так сказать, ситуация, она и приводит к ясельно-детсадовской позиции людей. Я вот тоже, я получаю деньги, я получаю частяк. Я даже не знаю, сколько я получаю до налогов, потому что мне переводят мой гонорар. Вот,
за вычетом всех.
За вычетом всего. Я говорю, вот я получил там, ну, не знаю, там 50 тысяч рублей, 100 тысяч рублей. Я счастлив, я знаю, что деньги мои, все. А дальше гори огнем, а дальше они там сами все что-то делают, играют в свои игры. Вот. Поэтому вот налоговая система – это единственная система, которая сможет, так сказать, как бы соединить в едином, так сказать, ПДД народ и власть, понимаете? Они начнут танцевать вместе.
Ну вот по причине всего вышеизложенного, видимо, никогда самостоятельной уплаты налогов и не будет.
Почему не будет?
Ну, потому что кому нужны эти проблемы?
Ну, вот.
Чтобы потом
сверху
приходили люди, да, и спрашивали, где.
Ну, значит так. Вот это очень, так сказать, это очень печально.
Но есть еще печальные всякие разные истории, связанные с нашей страной. Например, вот только накануне, вчера, на 37-й день стало известно, где находится заключенный Эльдар Дадин. 37 дней его супруга и куча журналистов и общественных деятелей
просто бились, как рыба об лёд.
Да, пытались узнать, где он, и все ли с ним вообще в порядке, жив ли он вообще.
Да.
И вот эта история, она тоже показательна, но ведь ничего не поменяет, я правильно понимаю?
А может, поменяет. Понимаете, в чем дело? Вот Эльдар Дадин, он такой знаковая фигура. Правда? Он не просто. А вот представляете себе, если завтра по поводу более, так сказать, менее знаковых заключенных, у которых тоже есть те же права человека, как у Дадина, начнут беспокоиться журналисты, они будут говорить, где Петр Сидоров, где Алексей Кузьмин, где там Фома Гордеев, там, я не знаю, понимаете? Если вот это вот будет такой вот поднимать волну, потому что вот успокоились, Дадина нашли, так сказать, ему дали позвонить и накормили ужином, и все счастливы. Вот, нет, но кроме Дадина есть еще много людей, которые также на этапах, и про которых тоже никто не знает, их родственники, они волнуются, но журналистам это неинтересно, потому что эти люди незнаковые. Может быть, если найдутся какие-то ответственные журналисты, которые будут подниматься по этому поводу определенную бучу, будут спрашивать, а где такой-то? Вот женщина говорит, моего мужа отправили на этап. Я не знаю, где он. Я волнуюсь, я боюсь. Он больной, он старый, у него там инфаркт в анамнезе, ну и так далее, и так далее. Там у него диабет, там, или там он там, не знаю, какой-нибудь еще. Вот. Ну и журналисты говорят, где такой-то? Будут писать заявление. Может быть.
А, вот. А почему возлагаете ответственность на журналистов?
Не только на журналистов. Почему? Почему я не ответственный журналист возлагаю, а просто я надеюсь, что журналисты, те журналисты, которые так вот отслеживали судьбу Дадина, что они точно так же, а, кстати, такие есть, которые журналисты правозащитной направленности, они есть, просто надо, чтобы они не прекращали свою деятельность, и люди, чтобы тоже писали петиции, там, я не знаю, тогда это может прекратиться.
Ну, просто не очень понятно, почему журналисты должны выполнять роль.
Не,
то есть, понятно,
не журналисты, хорошо, но... не журналисты, общественные активисты.
Ну, вот смотрите, у нас же есть, ну, была, точнее, была очень, очень хорошая ОНК раньше.
ОНК, да.
Да, общественные наблюдатели, которые заходили в СИЗО, в тюрьмы, да, именно
благодаря им. Я знаю всю эту историю, спасибо.
Да, потом все это стало как-то сломалось.
Да.
Вот тут же тоже интересно, ведь, понимаете, за ОНК тоже никто не вступился. Хотя огромное количество людей сидит в тюрьмах, огромное количество у них родственников, но никто не вступился за ОНК.
Это очень жалко. Надо вступаться.
А чего не вступаются? Не, прости, ну, на же от суммы как-то зарекаться-то не принято.
Простите каждого отдельного человека. Я вступался.
Может быть, не видят связи просто?
Я писал. Ну, у себя в своих сетях, понимаете, вот. А люди почему не... Ну, наверное, не видят связи, опять же. Ну, понимаете, вот тут без журналиста действительно не обойдешься. Не обойдешься без журналиста, без писателя, без человека, которого слушают по должности, понимаете? Потому что когда говорит просто там какой-то человек, просто говорит, я там вот работаю там старшим зоотехником или младшим бухгалтером, и вот я что-то, ему часто говорят, а ты кто такой? А что, почему тебя должны слушать? А если журналист, который или там писатель, там, не знаю.
Ему точно так же отвечают.
Нет, ну, его будут слушать другие люди, потому что они привыкли его читать, они понимают, что это его работа. Ему говорят, выполняй свою работу, скажут зоотехнику или бухгалтеру. Делай свою работу, все будет хорошо. А вот работа журналиста, работа писателя, именно обращаться к людям, вести с ним диалог.
А вот скажите, когда мы говорили про питерскую историю, вы произносили такую формулировку, как казус исполнителя. А вот отсутствие 34-дневной Ильдара Дадина, 37. Это тоже 37 казус исполнителя? Или вот это как раз то самое государство?
Да, и да, и нет. Понимаете? Скорее всего, все-таки нет. Потому что если нам объясняют на самом высоком уровне, что оказывается это у нас такая традиция или такое правило, что этап идет 30 дней там, или 40 дней, или там, а в царской России вообще и по полгода было
этап. Но в царской России и объявление об интернете на колодцах не висело, с другой стороны. Не Время висело. Изменилось.
Не висело. На колодцах только на водосточной трубе висело. Так, и то в Петербурге.
Транспорт ходил помедленнее.
Вот, понимаете, я все понимаю. Поэтому это, к сожалению, это уже не эксцесс-исполнитель. Это какая-то вот такая вот стереотип поведения властей по отношению к человеку, что вот посунули его, и через месяц, так сказать, и ничего, мол, не сдохнешь.
А зачем властям такая архаика? Вот зачем нужно перевозить людей, как будто это, я не знаю, секретные ракеты, месяц в условиях абсолютной секретности?
Да, с одной стороны, с другой стороны, как мешок карточек.
Я вас спрашиваю, как вы подумали?
Я не знаю.
Ну, неужели?
Не знаю.
И вы не знаете?
Мне кажется, что власть при этом выглядит как-то очень нехорошо, с плохим лицом.
Нет никакой. А?
Послушайте, они, конечно, официально нет, хорошо. Они официально говорят, что мы не разглашаем перемещение заключенных, чтобы не было нападений на конвой, и так далее.
Каких нападений на конвой?
Вдруг отбить же хотят кого-нибудь там и так далее.
Господи, боже мой. Ну, это понимаете, что это такое замечательное. Это все равно, что сказать, извините, пожалуйста, это самое, чтобы мы, так сказать, охраняем там высшие должностные лица, потому что мы боимся, что у них будут просить автографы, понимаете? Ну, это вот так, это
хорошо,
совершенно
то
мимо.
Что все. Это тогда? Способ пытки такой? Это
не способ, нет, это не способ пытки конкретного человека, это способ, так сказать, это способ устрашения населения в целом.
То есть, если ты попадешь в тюрьму...
Чтобы ты попадешь в тюрьму, то тебя ждут, кроме самого лишения свободы, еще очень много всяких неприятных сюрпризов, в том числе совершенно неожиданно для тебя. Как вот это, вот, например, скажем, этапирование. Поэтому веди себя прилично, а то в тюрьму попадешь.
А вот интересно, наши слушатели пишут, когда мы говорили о том, что за ОНК никто не вступился, да, и вообще права заключенных, тут наш пишет слушатель, что одно дело Дадин, да, который ни в чем не виноват, пишет наш слушатель из Иркутской области, а вот там же еще сидят насильники, убийцы в тюрьмах, вот зачем их защищать права? То есть у нас поэтому эта тема такая сложная, потому что там преступники сидят?
Нет, у нас тема такая сложная, потому что у нас люди не понимают, что у преступника, какой бы он ни был преступник, у него тоже есть какой-то, пускай минимальный, но пакет прав, понимаете? Потому что если люди, которые считают, что у преступников нет прав, тогда они должны выступить, так сказать, с инициативой введения там судов линча, там, например, там, понимаете, сумасвуда немедленного, там, сожжения живьем, там, человека, пойманного на месте преступления, понимаете? Потому что государство, оно должно обеспечить права в разных, пускай, масштабах, но всех. И если человек, допустим, сидит за какое-то реальное преступление, то это не значит, что его можно, так сказать, пинать ногами и издеваться над ним.
На этом закончим. Спасибо большое. Персонально ваш, Денис Драгунский, был сегодня в эфире. Спасибо.
Спасибо.
Персонально ваш.